Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? Бишкек студиясынан кечки уктурууларды баштайбыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда чоо жай түрмөгө бар, анда башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаевди былтыр пара алууга шектеп кармаган, 200 000 доллар далил заты тергөө учурунда жоголгону айтылууда. Иштин чоо жайын карайбыз.
Тергөөчү тиги себеби менен жоголуп кетип атат деп атат да, билбей ким алган депчи. Алган бала могу бала болуш керек дейт, ал бала качып кеттир. Жок.
Баткен согушунун 20 жылдыгына арналган берүүлөрдү улантып, Курбакадагы кандуу согуштун күбөсү ошол кезде жаңыдан түзүлгөн Баткен чек ара аскер бөлүгүнүн резервдик тозот бөлүмүнүн командиринин орун басары Каныбек Рыскулов менен маек бар.
Көзү катарбыз снайпер винтовкасы менен специалисттер бизге прикомандировать этип берилген. Ошолор менен биргеликте позицияларды алдык.
Толкундан алыстабай туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы жаңылыктарга кезекти берсек, аларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Айеркен Саймайтин өлүмү боюнча 4-чү шектүү кармалды. Нурмухамет аттуу адам буга чейин кармалган 3 шектүүнүн көрсөтмөлөрүн негизинде кол көтүшкөн 15 ноябрда Түркиянын Сабах гезити жазды. Ихлас жаңылыктар агенттиги Нурмухамет 3 шектүү кармалган күндүн эртеси же 12 ноябрда Саймайтин өлтүрүүдө колдонулган курал менен кошо кол көтүшкөнүн кабарлады. Агенттиктин маалыматына ылайык 4 шектүү жума күнү сот органдарынын карамагына өткөрүлүп берилди. Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө ататылган уйгур тектүү Кытай жарганы Айеркен Саймайтини 10 ноябрда Стамбулдагы мейманкалардын биринин кафесинде атып кетишкен. Кытайлык ишкер алган жараатынан улам ооруканада каза тапкан. Эртеси күнү аны өлтүрүүгө байланышы бар делген 3 киши сириялык Али Исбек жана кыргыз паспортун алып жүргөн Хусейн Ахметалиев менен Абдулла Энвер Адана шаарында кармалган. Мамлекеттик каттоо кызматы жогорудагы 2 адам Кыргызстандын жарандары эмес деп билдирген. Human Rights Watch уюму Кытай камералары боюнча кыргыз бийлиги жооптуу деп эсептейт. Аталган уюм Кыргызстандын Кыргызстанга орнотулган кишинин жүзүн аныктоочу камералары тууралуу расмий билдирүү жасады. Анда коомдук жол кыймылынын коопсуздугу деген себеп менен Кыргызстанга орнотулуп жаткан жүзүн аныктоочу санарчык система жергиликтүү элдин жеке маалыматын чогултуп топтоп жатат. Ал маалыматтарды андан ары эмне кылары белгисиз. Кытайлык компания андай маалыматка кол тийгизе албастыгы жөнүндө укуктук кепилдиги бар жогу да так айтылган эмес. Биздин уюм камераларды орноткон Кытайдын улуттук электроникалык импорт компаниясына кайрылып жооп ала албадык деп билдирди. Мындан тышкары Human Rights Watch уюму кишинин жүзүн таануу технологиясы бийликке жарандары толугу менен көзөмөлдөө үч жыл мурун берип эркиндигин чектейт деп эсептейт. Кыргыз бийлиги Кытайдын жүзү таануу системасын эмнеге киргизгенин элге ачык айтып толук түшүндүрүп ар бир жаранынын копиялыгын сактоого милдеттүү деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Кыргызстандын ички иштер министрлиги эл аралык донорлордун жардамы менен Бишкекке адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера алынып келинип орнотулуп жатканын билдирген болчу. Ирандын руханий көсөмү баалардын кымбатташын кубаттады. Аятолла Али Хаминей мунай баасын көтөрүү жана бензин сатууга чектөө киргизүү тууралуу өкмөттүн чечимин колдой турганын билдирди. Мамлекеттик телеканал аркылуу чыгып сүйлөгөн сөзүндө лидер элдин нааразылыгынын артында чет өлкөлүк күчтөр турат деп айтып, аларды туруксуздукка түртүүдө деп айыптады. Бул чечимге айрым адамдар нааразы болушу мүмкүн, бирок башаламандык жана өрттөөнү биздин эл эмес, ИИН баштар кылып жатат. Контрреволюция жана Ирандын душмандары дайыма туруксуздук болушун эңсеп келишкен, азырда аны улантып жатышат, деди Хаминей. Анын билдирүүсү өкмөттүн бул чечимине нааразылык күч алган маалга туш келди. 17 ноябрда Ирандын бир катар шаарларында нааразылык акциялары уланып, күч органдары менен демонстранттардын кагылышуусу катталды. 16 ноябрда Сержан шаарында нааразылыкка чыккан бир адам өлгөнү кабарланган. Айрым маалыматтарда Бехбахан, Исфахан жана Мариванда дагы 4 киши өлдү деп жазылды. Жалпысынан өлкөдөгү 50 шаарда нааразылык акциялары болуп өттү. Баткенде бюджеттен бөлүнгөн 220 000 сомго чек арадагы жолдордун курулушу уланууда. Бул тууралуу Баткен облусундагы чек ара аймактарында кечиресиздер, бул тууралуу Баткен облустук администрациясынын маалымат катчысы Чолпон Бердикулова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында облустагы чек ара аймактарында жашаган элдин социалдык көйгөйлөрүн чечүү үчүн республикалык бюджеттен бөлүнгөн 220 000 сомдун эсебинен Көк Таш, Ак Сай, Тамдык жана Ак Сай Рават жолдорунун курулушу уланууда.
Жерине асфальт төшөлдү. Бакай участкасына насостук станция куруу үчүн 50 000 000 ошого бөлүнгөн. Анын 25 000 000 келтирилген. Ошол жумуштар аткарылып жатат. 10 000 000 сомду мектепти капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн бөлүнгөн.
Мындан тышкары Аксай айыл аймагынын Үчтөбө айылында жана Орто Боз айылында 225 орундуу типтүү мектептердин курулушу башталды деп кошумчалады Бердиколова. Кыргыз тажик чек арасындагы пикир келишпестиктерден алдын алуу жана ага мөгөт коюу максатында Баткен районунун чек арага жакын аймактарында жол, сууга суу түйүнүн социалдык мекемелерди курууга быйыл июнь айында өкмөттөн 220 миллион сом бөлүнгөн. Ар бир балага бирден аяз кызы акциясы башталды. Акцияны алкагандар мүмкүнчүлүк чектелүү балдарга каалоочулар жаңы жылдык белек тартуулай алышат. Бул иш чараны мүмкүнчүлүк чектелүү балдарга жардам берүү фондунун мүчөсү Мария Небога демилгелеп чыкты. Анын фейсбуктагы баракчасында билдиргени боюнча акция жаңы жыл майрамында майып балдардын көңүлүн көтөрүү гана эмес, бул көйгөйгө коомчулуктун да көңүлүн бурууну максат кылат. Иш чараны алкагандар фейсбукта биздин балдар 2020 деп аталган альбомго мүмкүнчүлүк чектелүү балдардын сүрөттөрү жарыялат. Белек берүүнү каалагандар ал жактан балдарды тандап каалаган балага белек берсе болот. Бүгүн Бишкекте балет деп аталган эл-аралык фестиваль жыйынтыкталууда. Улуу би чи эсрдин эл артисти Чолпонбек Базарбаевдин 70 жылдыгына арналган фестивалдын гала концерти ушул тапта улуттук опера жана балет театрында өтүп жатат. Ага Орусия, Казакстан жана Кыргызстандын балет артисттери катышууда. Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын 77-нчи театрлык сезону өткөн аптада ачылган. Ачылышка арналган жаңылануу эргүү берет өнөргө деген аталыштагы концертке президент Сооронбай Жээнбеков катышкан эле.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында эми уктуруусун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаевдин былтыр пара алууга шектеп кармаган 200 000 доллар далил заты тергөө учурунда жоголгону айтылууда. Бул тууралуу өзүнүн ишенимдүү булагына таянып билдирген Улан Чалбаевдин атасы бул иште анын уулун атайылап айыпка жыккан күңүрт иштин аягына чекит коюлбай сот ишин создугуп жатышына капа болууда. Бул теманы Куанычбек жолдош филиктеген.
Былтыр 2018 жылы 16 апрелде башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын башчысы Уланбек Чалбаевдин иш бөлмөсүндө чукул тинтүү жүрүп, анда табылган баштыктан 200 000 АКШ доллары чыкканы жарыяланган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ошол кезде аталган акчаны Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан парламенттин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмыш ишин сотто анын пайдасына чечип берүү үчүн берилген пара катары сыпаттаган. Уланбек Чалбаевдин кылмыш иши 2018 жылдын 10 октябрында тергелип бүтүп, Бишкектин 1 май районунун сотуна өткөрүлүп берилген эле. Бирок мына ошондон бери Бишкектин 1 май райондук соту бул ишти карап чыгып, тиешелүү чечимин чыгара элек. Бул ишти кароонун кечеңдешинин себептери эми ачыкка чыга баштагандай. Анткени Акматбек Чалбаев анын уулу Уланбек Чалбаевдин иш бөлмөсүнөн табылган 200 000 доллар акчалай далил заты жоголуп кеткени эми гана ачыкка чыгып жатканын билдирди.
Баламдын иши боюнча жанагы азыр 200 000 тергөөчүнүн себебиненчи жоголуп кетти. Ал тергөөчүнүн болсо жанагы Канат Исаевдин күйөө баласы экен. Жоопту жанагы менин баламдын тергөөчүсү да жана Канат Исаевдин күйөө баласы. Ал минтип атат да, менин себебимдин ключун дейт, подделка кылып алган дейт да. Тергөөчү тиги себеби менен жоголуп кетип атат деп атат да, билбейм ким алган депчи. Алган бала могу бала болуш керек дейт, ал баласы качып кетиптир. Жок, ал тиги алып казиного барып ойноп отуруп ошо бойдон качып кетиптир. Жок, азыр өзү сотрудник экен ошо жерде КМБда. Эми ошондой болуп атпайбы, мен айтып атпайм. Өкүм баарына чыкты, мен эле айтып аткан жокмун. Анан кийин Исаев барып тиги комитеттин председателине кириптир, восстановить этип берели акчаны тигу депчи. Анан адвокаттар өткөндө просто айтты, веждокту көрөлүчү. Ал эмне веждок? Веждок катары көрүшүбүз керек, нормаларын тиечене кылышыбыз керек деп айтат да азыр адвокаттарчы. Акчаны алып келгиле деп атат да. Акча тиги материал сотко өткөндө веждоктун баардыгы сотко кетиш керек да. Булар сотко бербей койгонда эмени акчаны. Сот ал акчаны деле карабайт да, сот дешет дейт ушинтип эле. Грип секрет менен дейт, бүт материалдын баарын биз дейт уничтожать этип салганбыз дейт. Уже ушундай жооп келди да. Уничтожение кылганга болбойт. Материал деген архивде калыш керек. Адам баласы изетке менен иш козголуп аны камап атат. Мына 1 жыл 7 ай вообще сотто болгон жок, суракта болгон жок, жатты.
Бул маселе боюнча жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Анын парламенттеги кабылдамасына барып таппай, жардамчысы өзү байланыша турганын айтып, бирок ошол бойдон депутат байланышка чыкпады. Ал эми Улан Чалбаевдин адвокаты Бакыт Осмонов далил заты катары алынган 200 000 АКШ долларынын жоголгон фактысы каттоого алынып, бул боюнча расмий түрдө кызматтык иликтөө жүрүп, анын жыйынтыгында кылмыш иши козголгону же козголбогону ага азырынча белгисиз экенин айтты. Бирок Бакыт Осмонов бул кылмыш ишинин материалдары менен бирге аталган акчалай далил затын сотко алып келип, мыйзам чегинде аны менен тааныштыруу иш чарасы болбогонун белгиледи. Мына ошондуктан адвокат Бакыт Осмонов соттук териштирүү учурунда акчалай далил затын сот жараянына алып келип көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү сурап, судьяга расмий түрдө өтүнүч келтире турганын белгиледи.
Ошондой маалыматтар бизге деле жетип атат да, анан бирок анык айта албайбыз, жоголду, жоголгон жокпу, ал мындай эле сөз жетип атат да. Анан сөзсүз биз тигил соттон алдында маселе коебуз. Ошол резидок болгондон кийин аны атып келип көрүшүбүз керек да иш боюнча. Жакта оперативный разное дело деген бар экен, ичиндечи ошонун негизинде каралган болсо, ошонун негизинде мындай секретный деп койду. А так негизи ушул материалдарды биз бир толук көрө алган жокпуз, жанагы секретный материалдардычы. А делонун ичиндеги материалды толук карап чыктык.
Ир өлчөмдө пара алууга байланышкан кылмыш ишинин далилзаты катары алынган 200,000 доллар акчанын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгында жоголгону боюнча ал иштин негизги жагдайларынан азырынча аскер прокуратурасынын кабары жок болуп чыкты. Аскер прокурору Нуркамал Набиев пара алуу фактысына негиз берген акчалай далилзатын жоготуп жиберүүгө байланыштуу ишти жашырып жаап калууга мүмкүн эместигин айтып, аталган факты далилденсе анда мыйзам боюнча анын жоопкерчилиги дагы чоң боло турганын эске салды.
Жок, бизге андай материал эч нерсе түшкөн жок. Ну, бул жоголгон болсо, бул обязательно бул маселе жөн калбайт, бул чыгат да баарыбыр. Чыгат, анан аны обязательно служебный расследование кылып, КМБ өзүч, анан материалды бизге өткөрүп бериш керек, биз иш козгоп, жоопко тартышыбыз керек да. Ошондой болсо, тастыкталса, сөзсүз түрдө жооп берет. Бирде мындай да, веждок ал башка акча өтпөйт да ал жерге. Веждок же тергөөчү өзүндө сактайт сейфинде, же болбосо камера вещественных доказательств деген болот да, ошого тапшырыш керек да тергөөчү. Если тергөөчү камера хранениега тапшырса, ошол жерден жоголуп кетсе, ондо берки жооп берет ким? Склад ошол камера хранениянын башчысы. А если веждок тергөөчүнүн өзүндө болуп сейфинде жүрүп жок болсо, ондо тергөөчү жооп берет да. Кылмыш жоопкерчилиги бар бирде. Ондо ошондой последствия болот да, Чалбаевди сот актап беришине мүмкүн. А Беркинин үстүнөн иш козголуп туруп, аны жоопко тартыш керек да. Тергөөчү жеп койсо керек да бул акчаны. Сот актап бериши мүмкүн. Аркы пара алгандычы. Бул взяткада основной доказательство бул парада өзү акча. Ошол обязательно болуш керек. Ону сотко бериш керек, сот ону караш керек сот учурунда.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов далилзаты катары алынган 200,000 АШ доллары жоголгон факты каттоого алынып, бул боюнча расмий түрдө кызматтык иликтөө жүргөнү жана анын жыйынтыктары кандай болгону туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Анткени Рахат Сулайманов сотко өткөрүлүп берилген кылмыш иштер боюнча комментарий берилбестигин айтып, тергөө учурунда акчалай далилзаты жоголгону туурасында маалымат жок экенин айтуу менен чектелди.
Жок, андай маалымат жок да эмизде. Көбүбүз андай маалымат жок деп атпайбы? Андай маалымат жок, хорошо. Эми соттон сураш керек да аны. Бизде андай маалымат жок деп. Прокуратурада андай маалымат жок. Иш сотто, сот органдарына чалсаң мен кантип неме кылам? Жок, мен андай комментарий бере албайм, түшүндүрүп атпаймынбы? Сотто, иш сотто турганда биз кантип комментарий берчүлөк? Суроолор болсо сот органдарына чыксаң, ошо атсаң хорошо.
Анткени менен Жогорку Кеңештин Ата мекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмамбет Шыкмаматов башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысын ир өлчөмдө пара алууга байланыштуу кармап, кылмыш ишин ачууга негиз берген 200,000 АШ доллары өлчөмүндөгү акчалай далилзатынын тергөө учурунда жоголушун атайын кызматтын ишиндеги өтө чоң калпсыздык катары кабыл алды. Алмамбет Шыкмаматов буга байланыштуу токтоосуз түрдө иликтөө жүргүзүп, тиешелүү кызмат адамдары жоопко тартылууга тийиш деп эсептейт.
Аны ким жоготсо ошолор сөзсүз түрдө жазага тартыш керек. Эми ал УКМКнын имаратынын ичинен 200,000 жоголуп кетти деген бул акылга сыйбаган нерсе да. Мына элестетип көргүлө, УКМКнын ичинен чымын кире албаган жерден 20 эмес, 10 эмес, 200,000 долларды бирөө алып чыгып кетип атса. Бул дагы чоң чыпы. Бул боюнча дагы чоң иликтөөлөр жүрүш керек. Мына мен азыр угуп атам. Бул чоң чыпы. Эгерде ошол чын болсо, тастыкталса, бул чоң чыпы. Аны сураш керек, ким алган? Анда ошол тергөөчү, ошол бөлүмдүн жетекчилери бар да. Ошолор жооп бериш керек. Значит, ичинен эле бирөө алган аны. Азирде ал ордуна башканы коюп койгон, ал далил болбойт. Ал далил ал атайын ар бир купюранын өзүнүн жеке номуру болот, ошон менен болот. Ал башка коюп койсо, анда иш сынып калышы мүмкүн да. Анын кесепетинен башка кылмышкер чыгып кетет азыр.
Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаевдин президент Сооронбай Жээнбековго жазган арызында бул кылмыш ишинин жагдайлары тергөөдө бурмаланган учурлары көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ыкчам иш чарасынын баштапкы материалында бул иш боюнча 2018 жылдын 3-мартында эле президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев баш болгон 4 адамдын ысымы аталып, алардын телефондорун тыңшоого сот санкция бергени кайрылууда жазылган. Ал 4 адамдын бири мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын ага жардамчысы Максат Болотов экени көрсөтүлгөн. Атасынын айтымында ал кезде Уланбек Чалбаев пара алууга ынтызар топтун ичиндеги шектүүлөрдүн бири катары аны тинтүүгө алууга ал кезде соттон санкция берилген эмес. Мына ошондуктан Ахматбек Чалбаев кийин мына ошол 500,000 доллар паранын кантип экиге бөлүнгөнү жана анын бир бөлүгүнүн кантип анын уулунун иш бөлмөсүнөн чыгып калган жагдайы туурасында мына буларга токтолду.
500 миңди арап айып калып баратышкан да жана самакуптарчы. Арап айып 300 миңди алып калды, 200 миңди кайра берген. Алар болсо билинип калганда Гекумандын служба безопасности деген бар. Ошол барып полотту карбай кирген 200 миңдичи. Бул өлөр айтылат. Гекумандын служба безопасности барып кармап акчаны измайт эткенде биз ошол күй болгонбуз деген болду. Кайрыны ошол эле балдар, бир кайрыны бала макулуу болуп атат да. Мен өзүм ошол жумушта иштегем. Полотту кармаган акчалардын баары тең ошо фиксирован кетирилгенде, ошол акчалардын баары тең эле кайрыны ошо ойдон эле бар эле тиги менин балама берилип атат да. Негизи ал акча жанагы 500 миң манасына арабайып калып барып берип атышпайбы булар? Ошого бергенде ошо менен бүтүш керек болчу жумуштун баары тең. Булардын баары тең уюшуп алып, Арабаевди кол алдына иштеген жанагы КМКнын малдары Болотов деген ошол жердеги Жолдубаеванын старший помощниги болуп иштеп жүргөн. Ал акчаны алганда ошо кабинетин таштап койгонда Савшинден чыккан эле чогуу келип эле кабинетинен ошол эки сумканы көтөрүп чыгып атышат да.
Пара алууга шектелген Уланбек Чалбаевдин атасынын президентке жазган кайрылуусунда Манас Арабаев баштаган топтун кийин бул ишке шектүүлөрдүн тизмесинен чыгарылганы же иш боюнча күбө катары өтүп жатканы белгисиз бойдон калганы көрсөтүлгөн. 1.5 жылдан бери абакта кылмышка шектүү катары отурган Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаев анын уулу кармалганга чейин эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын башкармалыгынын башчысы Касымов жетекчиликке жазган рапортунда президенттик аппараттын ошол кездеги бөлүм башчысы Манас Арабаев ири өлчөмдө пара алууга шектүү катары оперативдик кызматкерлердин көзүнө илингени туурасында билдиргенин мисалга алды. Бирок кийин белгилүү болгондой бул иш боюнча Манас Арабаев баш болгон топтун мүчөлөрү кылмышка шектүү катары кармалган эмес. Адвокат Бакыт Осмонов пара берген деген тараптагы Уланбек Чалбаев менен тааныштыгы жоктугун айтып, алар параны берген адамдар жоопко тартылбай калганы туурасында сотто көрсөтмө бергенин мисал келтирди.
Мен бул Самаковдор деле кайрылган экен, сол кезге деле президент администрация кайрылган экен, мына ушул жерде айтылган экен баары эле эч кандай кыймалардан ошол акчаны талап кылган дагы эле айтып беришкен. Ошо Манас Арабаев доолап аткан дегенди толук алып берем. Мен билбейм эмне үчүн ушул тергөө такырына эске алган жок. Сотто деле айлар айтпады, Самаков деле айтып берди, бир эмес эки баласы ошолор экөө деле айтып берди. Эмне кандай ким күмөнөт эткен, ошол үчүн алар вынужден болуп калды бергенгечи. Карганбеги деле айтып атат, балдары деле айтып атат, бул акчанын баары тең тигил эмеге кеткен болчу. Манас Арабаев бизди талап койгон, антип десеңер камаласыңар кетесиңер депчи, биз акча бергенге вынужден болчубуз деп алар айтып атат. Жана жоопко тартылып аткан 6 киши болуп атат. Баары тең айтып атат, Чалбаевди биз уккан да жокпуз, билбейбиз, тааныбайбыз, ал жөнүндө тема болгон жок, сөз болгон жок. Анан ошол такыр эле эске албай атпайм. Башынан негизи Чалбаев иш козголгон эмес, негизи иш башынан эле ошо президенттин администрациясы кызматкерлерине анан жогорку кеңештин кызматкерлерине козголгон болчу.
Бул иш боюнча башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаев 200 миң доллар пара алууга шектелип, ал эми экс депутат Карганбек Самаков жана анын эки уулу пара берүүгө байланыштуу жоопко тартылууда. Буга чейин Карганбек Самаковдун кылмыш ишин кыскартуу үчүн башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Арпачиев узак мөөнөткө соттолуп, бирок кийин анын жаза мөөнөтү кыскартылып боштондукка чыгарылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азат Бишкек.
Чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунун толкунунда турасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ Ирандын элин кубаттайт. Иранда коррупциялашкан режимге каршы нааразылык акцияларына карата АКШнын көз карашы ушундай болду. Чехияда премьер-министрдин кызматтан кетүүсүн талап кылган митинг болуп өттү. Ал арада Ошто аскер кызматкери өмүрүн кыйды деп кабарланууда. Турубузду маек менен улантабыз. Баткен согушунун 20 жылдыгына арналган берүүлөрдүн алкагында 2000-жылы август айында Баткен районунун Курбака жерлигинде согуш жандары менен кандуу кагылышуу болуп 20 жокер каза болгон. Курбакадагы кандуу согуштун күбөсү ошол кезде жаңыдан түзүлгөн Баткен чек ара аскер бөлүгүнүн резервдик тозот бөлүмүнүн командиринин ордун басары Каныбек Рыскулов азыр окуяны эскерип бермекчи. Аны Медербек Ниязалиев кепке тартты.
Каныбек мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Каныбек мырза, мендеги маалыматтар боюнча согуш жандары Баткенге экинчи ирет басып киргенде сиз Баткен чек ара бөлүгүндө кызмат өтөйт элеңиз. Курбака жерлигиндеги кандуу кагылышуу качан башталды эле? Сөздү ошол окуядан баштасак.
Мен өзүм 2000-жылы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Бишкек шаарында жайгашкан аскердик окуу жайын аяктап, коргоо министринин буйругу менен ал кезде 77-576 аскер бөлүгү болчу, азыркы кездеги Баткен чек ара отряды. Ошол Баткен чек ара отрядындагы резервдик чек ара заставасынын башчысынын орун басары кызмат ордуна дайындалып 2000-жылы 5 июндан баштап Баткенде кызмат кылып баштагам. Август айында ыкчам маалыматтардын негизинде мыйзамсыз куралчан топтор Кыргыз Республикасынын территориясына кириптир дегендей маалыматтар түшкөн. Ошол боюнча бүт бардык эле ошол кездеги өлөм куралдуу күчтөрүн бардык аскер бөлүктөрү күжүрмөн айгай боюнча көтөрүлүп коюлган күжүрмөн тапшырмаларды аткарууга даяр болгон деп ойлойм. Ошолордун катарында биз дагы даяр турганбыз. 11 августтун эрте менен саат 5:00 тревога көтөрүп, ал кезде боевой подразделение деп коет эле ОГСР отдельная группа специальной разведки и биздики резервный пограничный застава деп. Ал кезде уже ОГСР майор Жарков, азыркы кезде полковник Жарков, ошонун жетек алдында алар башка тапшырманы аткарып жүргөн ошол аймакта. Биз болсо ошондо саат 5:00 күжүрмөн буйрукту алгандан кийин Баткен шаарынын аэропортко барып, ал жактан вертолет менен Курбака жергилигине бул Каравшын перевалына жакын жерде жайгашкан Асан Үсөн, Жылмакай альпинисттер баруучу тоолор бар. Ошол аймакка бизди таштаган. Ал жерден биз вертолеттон түшкөндөн кийин өзүбүздүн топтун улугу, ал кезде майор Байдулетов, Баткен чек ара отрядынын күжүрмөн даярдык боюнча башчысынын орун басары болчу. Ошол кишинин жетек алдында калган тапшырмаларды такталгандан кийин Аксуу, Карасуу сууларынын кесилишинен кичинекей ашуу бар. Ошол жерден өтүп биз уже Курбака жергилигинде жайгашкан блокпостко барышыбыз керек болчу. Биздин тапшырма 14-15 чамасы болуп калган. Биз Карасуу дарыясынын жээктеп келип, Аксуу дарыясы экөө кошулган жакка кичинекей ашуу бар. Ошол жерден өтөбүз деп баратканда биринчи группа биздин боевой развед дозор деп коет, ал группа барып ошол жерде бир чабан кемпир менен болгон аксакал эле киши, ошол кишиге жолугушуп анын үйүнөн чыккандан кийин эле биз ага чейин үстүндө отурганбыз Набульда деп. Дарыянын аркы өйүзүнөн арчалардын арасынан бир кишини көргөнбүз. Дүрбүс алсак жакшы мындай баамдалган эмес, бирок кийин ошол эле кишиден ошол биздин биринчи группа ылдыйда турган биринчи группага карата ок атылганын билип калдык дагы. Ошондон баштап 2:15 чамаларында фиксировать эткенбиз времени. Ошондо перекрёстный бой деп коет. Кийин арчалардын арасынан дагы алардын группасындагылар деп койсок болот, ошолор чыккан. Ошентип башталды. Ал кезде бизде резервный пограничный застава деп солдаттар болчу көпчүлүгү. Солдаттар болгондуктан бизге Майлы сайдагы обондон отдельный батальон особо назначен деп коет. Ошолдон 5 көз катар бул снайпер винтовкасы менен специалисттер бизге прикомандировать этип берилген. Ошолор менен биргеликте позицияларды алдыктан уже ошентип атышты баштаганбыз. Алар тараптан бизге жаадырган октор болот, ылдыйкы группадан байланышка чыкпайт. Анан бир убакта кантип билбейм байланыш пайда болуп калды. Начальник застава ганазен бир солдат алды. Начальник застава берсек, начальник застава жок деп. Ошон связь өчүп калды. Кандай жок болот деп мен майор Байдулетовго докладдым. Ушундай болду десек, балдарды бир сыйра посттору кайрадан текшергиле. Эң негизгиси өздүк коопсуздук маселесин караш керек. Куралдарды туура колдонсун, ок дарыларды экономдоо менен. Себеби бизде носимый эле боеприпас бар болчу, ал жерде бир боекомплект деп коет, ошол и носимый. Ошентип эсимде кечки саат 20:00 чамасына чейин атышуу уланган, эми ортосундагы перерывтар менен кечки саат 20:00 кийин тынч болуп калгандан кийин кудай дагы биз тарап болгонбу ай чыккан жапжарык болуп. Бирок ай чыкканда тоонун көлөкөсү биз жака түшөт да алар турган жакта аркы бетти жапжарык кылып бергенден азыр фонарик менен жандырган же бир кандай бир свет жарыгын бергенде болуп бизде өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр болду дагы. Анан кийин майор Байдулеттин командасы менен ылдыйкы группадагы балдарды алып чыгышыбыз керек болуп калды коопсуз жерге.
Ошол атышуу узакка созулган экен, сиздердин топто жоготуу болгон жокпу?
Биздин жарандарга жолоп коюп тынч отурасыңар деп ден соолуктан сурап кой эле. Биз ушундай коркпогула, биз өзүбүздүн Кыргызстандар эмес, бул жактан түшүп келатат элек деп айтып үйүнөн чыккандар бар, таш коргон сыяктуу бар. Ошондон чыккандар көздөгү атканда биздин начальникке ок тийген экен. Капитан Райымбеков, Бейшин жакшылыгыбыз деген резервдик чек ара заставанын башчысы болгон, ошол кишиге ок тиет. Ал балдарды тезден коопсуз жайларга жайгашкылаан позиция алып алып туруп команда слушайте деп айткычактуулу кийинки ок тиет. Ошондо жанагы младший сержант Камчыбаетов деген чыга калганда, аркасынан баягы начальникке жардам берем деген чыкканда ок атканда куралга тийип, куралдан рикошет менен берип туруп, анан автомат модуларын бөлөтүн сол алаканына тийген. Анан аны тез мындайынан качтырып туруп бекиндеп туруп начальник жаса ошентип алып турган кийинки ок жеп туруп, ошентип общий капитан Райымбек Бейшин жакшылыгычка 5 ок тийип, анан ордунан ушунту казып алып калат. ал бала келбесе ал баладан каза болгон биз кайра эмне болгон билбей калмак экенбиз. Эптеп биз пока перестрелка атышып отуркан ал айланып начальник заставанын буйругун тез жеткир биздикилерге деп айткан экен. Ошентип мындай айланып келгичек ошол убакыт болуп кетет. Кийин анан жанагы солдатыбыз айткан жергиликте прочёска кылып издеп ошондо анан баягы мен айткан малатчы эле жанагы Бекболотов Марат дегендер өзүнүн группасы менен Аксуу дарыясынын жээгине жакын жерден эми жанагы мен айткандай караңгыда бул ай чыгып туруп тоонун көлөкөсү тийип калып кечкине жакшы көрүнбөй атып анан ошо жер жарып баратканда тапканбыз. Бул мындай арыкка окшош жерге жатып калган экен, жер менен бирдей болуп билинбей калган да. Ошентип биз биринчи бой перекрёстный бой деп койсок болот, ошондой кабыл болдук. Балдар бир аз жаштык кылып жакшы сразу ориентир алып тамызган болбой калды, бирок майор Байдүлөттүн жакшы командаларынын негизинде ошол жерде бизге прикомандир атап берген Майлсайттын обонун сержанттарынын өзүмдүн сержанттарын ошол жерде ошентип анан ойлойм калган балдарды тапшырманы аткардык деп ойлойм. Ошол кезде
ошол сиз менен чогуу барган топтун командири каза болгон экен, андан кийин жетекчиликти ким колго алды эле?
Майор Байдүлөтов жалпы жетекчиликти алган, байланыш каражаттары аркылуу ок атууну жана позицияларды алмаштырууну, кайсыл жака көңүлдү бурууну бүт баардыгы ошол байланыш каражаттары аркылуу башкарылып турган. Ал кезде 2000-жылы мен 9-августта 20 жашка толуп, ошондо 20 жашка толгондон кийин 3-4 күндөн кийин ошол окуялар башталган.
Курбака жерлигинде жай тургундар жашайт беле ошол убакта? Анан алардын коопсуздугу кандай болгон?
Эң негизгиси бизди дагы бир нерсе жүрөктөйүп турган, бул ошол жерде чабандарыбыз бар болчу, биздин кыргыздын жарандары, аксакал чал кемпирлер болчу, ошолордун өмүрү, ошолордун коопсуздугу болуп аткан. Эртеси күнү кошумча дагы ок дары, тамак аш, азык заттарын алып келип вертолеттор келди. Ошол кезде Скорпиондун подразделениясы келди, уже прочёска кыла башташты. Спецподразделение келгенден кийин биз өзүнүн тапшырманы аткарганга, биздин негизги максат баягы жактан түшүп прочёска кылып Курбака жергиликиндеги блокпостто уже кызмат өтөшүбүз керек эле. Андан ары жол басып Курбака жергилигине келди. Курбака жергилигине келе жатып уже ага чейин бизден дагы маалымат болгон, байланыш каражаттары укканбыз. Курбакага блокпостко жетпей бир 2 километрдейби 3 километрдейби ошондой аралыкта мазар, илгертен бери мазар болгон. Мазарда уже секретный блокпосттор болгон, бул ошо обондун балдары турган. Келсек андан бир күн, бир түн мурун тоже катуу салгылашуу болгон экен. Ал жерде 4 боевиктин эмесин сөөгүн көргөнбүз. Булар уже карасак чачтары гана өсүп сакалы гана болбосо бизге окшош эле кийинип алган аскер кийимдерин, формалары, бирөөндө камфляж, бирөөндө песочный форма, буттарында кроссовка, буттары сынган, колдору сынган, бирок бизде баягы кыргызда айтып коет шакшак коет го сынган жер, ошондой шакшакты коюп алып атышкан боевиктер болгон да. Төртөөдөн мурун уже биз мазарга түшкүч жөнөктү, Курбака жака алып барган экен. Анан кийин Курбакага блокпостко барсак өтө жаман нерсе болгон, жакшы жаш балдарыбыз каза болуп калган ошондой ошол боевиктердин колунан. Алар уже Курбакада бир развалина деп коет үй бар эски, ошонун жанына коюп койгон экен үстүлөрүн жаап. Вертолет келди, ошондо менин балдарым кошулуп биргеликте өзүбүз начальникти кошуп, анан кийин бизден дагы жана айтып кеткенимди унутуп калыптырмын, Майлсай обондон бизге берилген командировкага берилген снайперлердин бирөө колуна ок жеп алдан ранение болгон, бир сержант, бир солдат өзүбүздүн начальникти, анан ошо кийин обондун балдарын бүт баарын алып кетишкен, боевиктерди кийин алып кетишкен ошол жерде.
Ошол 2000-жылдарда кыргыз армиясы сиздин бааңызда, сиздин көз карашыңызда кандай абалда эле? Кандуу кагылышууну өмүр көрбөгөн жоокерлердин жигердүүлүгү кандай эле?
Действительно ошондой кезде жаныңа ок түшүп атканда жаныңда колуңдагы солдат, же болбосо өзүң эле досуң, же болбосо башка подразделениянын баягы ранение болуп атса, баягындайларды көрүп атсаң ошо кинодогудай эле бир минут алдында көз алдыңа анан бүт бар жогуң өтөткөн. Эми башкаларды да ошондой болбош керек. Эң биринчи мен ата энемеске келген бир туугандарым мен кайга кеткенимди дагы билишпейт эле, окууну бүткөнүмдү билет эле, бирок каяка ишке киргенин билбейт, ошолор эске келип кетет экен. Ошондой учурларда мен балдарыма өтө ыраазымын. Бардыгы ар бир солдат ушунчалык атуулдук, патриоттук намыс дегенди ушунчалык бийик коюшкан да.
Андан кийин окуя
Баткен районунун Курбака жерлигиндеги согушчандар менен болгон кандуу кагылышуу тууралуу ошол маалдагы Баткен чек ара аскер бөлүгүнүн резервдик тозот бөлүмүнүн командиринин орун басары Каныбек Рыскулов эскерип айтып берди. Азыр ал Чүй чек ара башкармалыгынын башчысы болуп иштеп жатат. Аны Медербек Ниязалиев кепке тартты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-ноябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктаймын. Бүгүнкү эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Сиз менен Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Уканыңыз үчүн чоң рахмат айтамын. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Наша сегодняшняя тема актуальная, трендовая, зелёная экономика. И я познакомлю вас с нашими сегодняшними гостями. Это президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Кыргызстана Татьяна Веденёва и Анвар Абдраев, президент Союза банков. А передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. А я вот готовился когда к передаче, нашел достаточно интересную заметку. Оказывается, в июле этого года ООН определила 6 принципов устойчивого банкинга. Так называемую дорожную карту для финансовой отрасли, которая поможет ей вернуть доверие общества и влиться в экономический мир будущего. Господин Абдраев, как у нас вообще развивается кредитование зеленой экономики? Может, каких-то бизнес-проектов, которые не наносят вред экологии, или проекты по предотвращению загрязнения окружающей среды?
Ну, доверие, оно всегда было, в общем-то. Я думаю, финансовая система, она, не знаю, может быть, при коммунизме, возможно, исчезнет, когда взаимоотношения совершенно другие будут. Но коммунизм – это, по-моему, уже такое далекое будущее, а может быть, даже недостигаемое будущее. Ну, это так, лирика.
Скорее,
да? Отступление.
Прошлое.
Или прошлое. Относительно зеленой экономики, да, действительно, это очень такой модный тренд сегодня, очень актуальный, очень, наверное, это тренд, который касается всех. Хотя, с другой стороны, если взять самая могущественная страна в экономическом плане, это Соединенные Штаты Америки, выходит из Парижского соглашения. И об этом провозгласил уже президент Соединенных Штатов Америки. И в то время, когда в 2012 году, когда определяли и создавали зеленый климатический фонд, основным игроком этого фонда должен был быть Америка, должна была быть Соединенные Штаты Америки. И размеры этого фонда должны были быть колоссальными, там, до триллиона долларов. И основное направление финансирования этого фонда – это сохранение экологии, охрана окружающей среды, финансирование тех проектов, которые бы дали бы толчок для того, чтобы сохранить то, что мы имеем, и, возможно, улучшить общую ситуацию и в экономике, и в природе, и так далее. Но, к сожалению, вот произошло то, что произошло. Поэтому,
а теперь о Кыргызстане.
О Кыргызстане, да, давайте о Кыргызстане. Ну, мы как бы очень маленькая частица всего этого глобального, да, процесса. У нас о зеленом, зеленой экономике, именно в финансовом секторе, начали говорить не так давно. И это по инициативе международных институтов, в первую очередь Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, когда частично Европейский банк начал финансировать через банковский сектор и на последнем этапе уже через ряд микрофинансовых организаций. Проекты, связанные с, ну, может быть, даже оно вторично уже, первично, наверное, все-таки энергосберегающие проекты.
Но это речь идет о Кирсефе, да?
Да, о Кирсефе проект. Кирсеф, который оказался на самом деле востребованным. Ну, знаете, вообще охрана окружающей среды, или вообще вот эта философия и принципы вот этого направления, они носят больше все-таки социальный характер. Поэтому Союз банков вот уже третий год в этом направлении проводит, ну, я думаю, больше, наверное, пока просветительскую работу, проводит различные мероприятия, форумы. Вот сегодня стартовал, то есть в понедельник стартовал, но сегодня мы стартовали первый, скажем, такой вводный семинар по оценке экологичных и социальных рисков при кредитовании зеленой экономики. Это вот наша инициатива была. Нас поддержали Организация Объединенных про ООН проект, ЮНЕП, ряд других проектов, которые работают.
То есть наши банки, они только сейчас изучают
Банки, да? Не только сейчас, они уже научились. Есть определенная политика благодаря КИРСЕФу, да, внутренняя политика банков. Но то, что надо идти дальше и изучить глубже и найти источники финансирования, как я уже сказал, вот это направление, оно все-таки больше, конечно, социальный характер должен носить. Это здесь должно финансироваться немножко по другим параметрам. Здесь должны быть немножко другие процентные ставки, сроки выдачи кредитов, объемы. Это в масштабе государства. Поэтому в этом направлении мы сегодня движемся не одни, конечно. Вот это с нашими партнерами, в том числе вот и Татьяна. Мы ряд мероприятий совместно проводили. Здесь, конечно, основную ведущая роль принадлежит правительству нашей страны, государству. Если у государства будет политическая воля и будет понимание в этом направлении, и те институты, которые сегодня определены правительством нашей страны как государственные институты по продвижению этого направления, будут адекватно реагировать и дальше идти, то, конечно, мы можем добиться того, что мы сегодня, о чем мы сегодня говорим. Мы хотим определить, куда мы должны двигаться и как мы будем двигаться. Частный бизнес, он готов к этим мероприятиям, банки готовы к этому. Где мы будем искать эти ресурсы? На каких условиях, какая поддержка нужна, какое взаимодействие должно быть. Мы объявили, кстати, месяц назад совместно с Зеленым альянсом, или альянс зеленой экономики, проекты будут представлены в том числе и банковскому сектору, и государственным органам для финансирования этих направлений. То есть в этом плане, конечно, работа делается. То, что вы сказали, только банки сейчас очнулись. Нет, банки не очнулись. Мы в 2017 году создали рабочую группу. Мы объявили о том, что банковский сектор готов объединиться и создать некий, такой национальный фонд по развитию зеленой экономики, вплоть до того, что банки при необходимости готовы в этот фонд влить достаточные суммы денег, но для того, чтобы дальше эти проекты прошли, нам надо будет адекватно, конечно, хотелось бы привлечь дополнительные ресурсы из других источников, в первую очередь зеленого климатического фонда. Но для этого мы должны пройти некую аккредитацию, мы должны пройти некие процедуры. Это очень достаточно сложно.
Ну, в общем, предстоит много работы.
Нет, мы сделали немало. Пока, как говорится, запрягаем мы обычно так долго-долго, но хотим быстро доехать до определенной точки. Делается что-то такое полезное, я думаю. Самое главное, понимание есть. У финансистов, банкиров сегодня есть понимание, что это направление, оно не только приносящее выгоду и прибыль сиюминутно, это прибыль для народа, это доход народа, если так в глобальном масштабе брать, это доход, то, что мы сохраним, то, что имеем. То сохраним мы экологию, сохраняем озера, горы, реки. В конце концов, это мы сохраним здоровье населения.
Спасибо, это радует. Госпожа Веденева, в развитых государствах возобновляемый источник энергии – это достаточно прибыльный бизнес. А как в Кыргызстане обстоят дела с этим? Вообще, есть ли в Кыргызстане зеленый бизнес? Если он есть, то...
Ну, давайте начнем с того, что очень правильно было сказано, что зеленая экономика противопоставляется коричневой экономике, той экономике, которая только вынимает ресурсы из земли и загрязняет окружающую среду. Когда мы говорим о зеленой экономике, мы говорим об экономике, которая не производит загрязнение окружающей среды, которая экономически выгодна и которая социально инклюзивна. Да? То есть не создает таких больших различий между различными слоями населения. То есть какие-то равные выгоды дает экономические. Если говорить о прибыльности бизнеса ВИЭ в других странах, на самом деле это субсидируется. Да, то есть это субсидии, то есть куда вы их направляете, куда вы выбираете направлять, либо вы субсидируете угольную отрасль, либо вы субсидируете ВИЭ. Запад выбрал субсидировать ВИЭ наконец-то после многих-многих выступлений активистов и исследований ученых, которые доказали, что загрязнение окружающей среды вредит нам очень сильно, как человечеству и каждому из нас. Поэтому прибыльным я этот бизнес назвать не могу, в том смысле, что если вы говорите о краткосрочной выгоде, то нет. Да? Если мы говорим 20, 50, 100 лет, то да. Кроме того, прибыльность
такого... И выгода будет заключаться не только
выгода в денежном выражении. Выгода не в деньгах, да. Выгода в вашем здоровье, в здоровье ваших детей, в нашей окружающей природе и так далее. То есть я бы действительно согласилась и сказала бы, что нам нужно начать думать в более длительном периоде времени, то есть не на 2 года там окупиться бизнес, да, а там 5, 10, 15 лет как минимум, потому что раньше нормальный бизнес не окупается. Что такое зеленый бизнес у нас в Кыргызстане? Это в основном одиночки-энтузиасты, которые пытаются создавать технические решения, которые пытаются создавать бизнесы, которые несут хорошее что-то в нашу экономику. Не могу сказать, что систематически оно присутствует, но что радует, что те, кто этим занимается, действительно люди направлены не на сиюминутную выгоду, а на какое-то благо для нас общее. У нас есть ассоциация ВИА, с которой мы очень тесно работаем и с Государственным комитетом промышленности, энергетики и энергопользования над реформированием законодательной базы. Так как одной из огромных сложностей является то, что у нас не разработана эта база, то есть нет правил игры, при которых инвесторы могли бы прийти сюда и вложить деньги в наши проекты по ВИЭ, да, то есть в те же солнечные станции, в те же малые ГЭС, ветровые, любые, какие вы хотите. Да. Пока нет правил игры, пока у инвестора нет ощущения безопасности своего вклада, он сюда не придет. И эти правила игры мы сейчас разрабатываем. Я надеюсь, что к концу этого года у нас будут какие-то базовые правила для игроков в сфере малых ГЭС. А затем мы перейдем к разработке правил для тех, кто хочет поставить, допустим, себе на крышу фотоэлектрическую станцию и обмениваться с Североэлектро или там Востокэлектро электроэнергией. Да? То есть обычно схема таких, ну это не назвать бизнесом, но это участие каждого домохозяйства в энергосбережении. Да? То есть вы ставите фотоэлектрическую станцию себе на крышу, она вырабатывает энергию днем, пока вас нет дома, потом ночью вы приходите вечером, используете энергию в сети, а потом вы взаимозачетом с энергосетью, то есть рассчитываетесь. Да? Таким образом вы снижаете нагрузку на нашу сеть. А надо понимать, что наша энергетическая система сейчас работает на пределе. Мы сколько вырабатываем, уже и потребляем даже больше. Поэтому энергосбережение и энергоэффективность – это для нас важнейшие темы. Либо у нас опять начнутся и уже начали, скажем так, отключения, что очень негативно влияет на ваш бизнес. Да?
То есть вы себе... Ну, еще и плюс большой объем электроэнергии вырабатывается на ТЭЦ, на угольный ТЭЦ, да? В Бишкеке.
Ну, в Бишкеке, да, на самом деле более 90% нашей электроэнергии вырабатывается большими ГЭС. В мире мы считаемся одной из самых зеленых стран. Все много любят говорить о Коста-Рике, как они достигли этого зеленого чуда. В принципе, нам это зеленое чудо было передано на блюдечке с голубой каемочкой после СССР. Нам осталось только его сохранить. Да, и сохранять, и приумножать. Да? То есть у нас есть огромный потенциал для больших ГЭС, для малых ГЭС, для солнечных, для биогазовых установок, которые вообще отдельное направление такое, которое могло бы принести энергию и избавить от отходов сельскохозяйственный сектор. То есть возможности есть, нужно дописать, доразработать правила игры, и я уверена, что зеленый бизнес в Кыргызстане все-таки будет развиваться чуть более такими ускоренными темпами, как только мы всю эту законодательную базу разработаем.
Спасибо нашим радиослушателям. Я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем перспективы зеленой экономики Кыргызстана. Наши сегодняшние спикеры – президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Кыргызстана Татьяна Веденева и президент Союза банков Анвар Абдраев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Абдраев, следующий вопрос к вам. Мы сейчас немного поговорили о выгоде. И здесь только финансовая составляющая есть. Ну, хотя, конечно, банки, они должны получать от этого прибыль. И вы как банкир, да? Вы бы выдавали кредиты по более низким ставкам для подобных проектов?
Вы знаете, мы... Как я уже выше отметил, мы создали рабочую группу. Это комплекс мероприятий вообще, чтобы стимулировать банковский сектор, и банки, в том числе, если я, как хозяин, владелец, руководитель банка, начал бы финансировать вот это направление. То есть мы сюда включили, кроме, естественно, самих банкиров и представителей нашего регулятора, Национального банка, мы сюда включили представителей Минэкономики, сюда включили представителей правительства и частного сектора, кто хочет сотрудничать с нами. Да? Во-первых, как можно стимулировать? Вот те зеленые проекты, скажем, посадка тех же деревьев, грубо говоря, да, там лесов, полей, там очищение и энергоэффективных каких-то возобновляемых источников энергии для того, чтобы финансировать эти проекты, та нормативная база, которая распространяется на обычное кредитование, оно будет, ну, не совсем, скажем, стимулятором. Почему? Потому что достаточно серьезные требования по ряду направлений, в том числе, допустим, по залоговому обеспечению, по срокам, по риску. То есть здесь мы должны создать такой механизм через нормативку, возможно, может быть, изменение неких законодательных актов, чтобы банкам стало интересно это финансировать. Если то, что мы говорим сегодня, и начнем финансировать, то в некоторых случаях банкам будет не очень интересно. Не очень интересно. Вот я, если буду финансировать и создавать, грубо говоря, резервы, так называемые резервы на потенциальные убытки по этим проектам, то они примерно где-то 100% должны. Поэтому банку не совсем это интересно. Поэтому не исключено в состав рабочей группы и представитель Национального банка. То есть стимулятор должен быть. Банк это, вы сами понимаете, это коммерческая структура. Основной и главной целью любого банка является получение прибыли.
Ну да.
Получение прибыли. Вот, чтобы стимулировать, это первое. Второе, как бы мы ни говорили друг другу, что это для будущего, это вот наши дети, внуки и так далее будут жить в прекрасных условиях, тем не менее, большинство мы все-таки живем сегодняшним днем. Что надо? Нужны деньги, нужны ресурсы, нужны средства. Вот на сегодняшнем этапе, как я уже сказал, готовы международные институты для того, чтобы сохранилась планета Земля, давать средства на хороших условиях, практически под нулевую ставку на очень длительные сроки. Но для того, чтобы их получить, мы должны подготовить, сами подготовиться. То есть должна быть подготовлена страна для получения этих ресурсов. Дальше финансировать. Я не хочу углубляться в процедуру, да? Дальше, для того, чтобы дальше распределять эти средства, нужны финансовые институты. То есть банки, те банки должны участвовать, у которых в политике, внутренней политике есть правила игры в этом направлении. И это происходит как раз таки распределение тех денег, которые, возможно, страна будет получать на определенном этапе. Я надеюсь, что мы эти этапы пройдем, хотя она очень долгий путь, очень тернистый, но, тем не менее, это очень выгодно.
Это, наверное, в первую очередь надо начинать, наверное, с подготовки какой-то нормативной базы, да?
В первую очередь, есть определенная дорожная карта, но мы должны подготовить там комплекс мероприятий. Нормативная база, обучение, подготовка кадров, готовность системы, готовность проектов. То есть, когда мы говорим о том, что это все пока голословно, вот посадим леса, там очень популярные сейчас вот это быстрорастущее дерево, которое на Искуле сейчас...
Павлонии,
да, Павлонии и так далее, да. Но пока я, честно говоря, таких серьезных расчетов еще не видел. Посадили.
Да,
Но это больше, наверное, как эксперимент, да, у нас.
Насколько он даст эффект, и то, что он будет, это безотходная технология, и она просто колоссальный эффект дает. И это и в мебельной промышленности, и в животноводстве используется, и в выработке озона, кислорода там, ну, и так далее. Это пока вот на словах, но я думаю, я очень загорелся этой идеей. Я когда увидел, я специально ездил, я специально разговаривал, мы разговаривали с людьми, которые этим занимаются. Я, в общем-то, начал это пропагандировать среди банков. Но потом, когда мы пообщались с нашими международными коллегами тоже, там высказали определенные риски по этим растениям тоже. То есть это есть определенные риски, об этом тоже надо знать. Вот в этом плане, то есть насколько у нас есть проекты. Да, мы говорим, давайте посадим, давайте, допустим, лечебный туризм развивать. Да, это тоже один из видов зеленой экономики. Лечебный туризм. Будем сохранять леса, наши минеральные источники, экологически чистые территории. Это дорогой туризм, возможно, будет, да, но будем вот в этом направлении двигаться. Сколько средств для этого надо? Что надо сохранить? От кого сохранить? От кого охранять? Где это создавать? Это пока вот такие вот прожекты, которые должны найти воплощение в целых конкретных проектах. Конкретных проектов. Сколько для этого надо денег вообще? Много вопросов, конечно. Поэтому мы здесь, это комплекс, я еще раз говорю. Банки, у нас уже есть определенная методика финансирования через КИРСЕФ, да? Что? Но это одно направление, это должно быть шире. То есть внутреннюю политику мы худо-бедно уже делаем. У банков, допустим, у ряда, у многих банков, я не хочу сказать, что не хочу называть здесь в целях, вы понимаете, да, мы же объединение всех банков, всей банковской системы. В некоторых банках есть свои, допустим, агрономы, есть ветеринары, есть люди, которые понимают, в общем-то, вот это направление. Да? То есть у них в штате уже есть. Они учат своих клиентов, как надо вырабатывать, как надо это разводить. Ну, цель немножко другая, иная, может быть. Но в концепции-то она как раз-таки подпадает под зеленую экономику.
Спасибо. Вы хотели добавить
что-то? Да, я хотела добавить, что при, когда мы говорим о зеленых проектах, о зеленых бизнес-идеях, нужно понимать, что мы должны рассматривать весь жизненный цикл проекта, как вы вот мы начали говорить про это дерево, да, или любой. То есть мы должны посмотреть, насколько зеленым является там, начиная от закупки семян, посадки, применения удобрений, как оно растет, как его поливают, сколько воды на это тратится, не больше ли это, чем нужно, да, как вы знаете, у нас сейчас заливным путем у нас практически бесплатная вода, грубо говоря, хотя на самом деле это очень ценный ресурс. Да? Сколько воды тратится, сколько удобрений, какие удобрения, как быстро оно растет, что из него можно сделать, как потом это, какие отходы и так далее. То есть на самом деле нужно оценивать всю цепочку добавленной стоимости. И есть уже проекты, которые оценивали, допустим, для производства безопасной говядины на Иссык-Куле, для производства ранних овощей на юге. То есть вы просматриваете целую бизнес-цепочку и внедряете зеленые элементы в нее для того, чтобы она выдавала зеленый продукт и сама была зеленой. Да? То есть нельзя смотреть на конкретный продукт и сказать, он зеленый или нет. Да? Те же самые, если вы сравниваете пластиковый пакет и бумажный пакет, да, все привыкли, ну, конечно, бумажный лучше, да, а в то, что в 30 раз больше...
Как его производят, да?
Как его производят, что на его производство уходит 20-30 раз больше воды и так далее, да, об этом мы мало думаем. То есть не нужно сразу кидаться в крайности, допустим, была такая инициатива запретить весь пластик, все сразу запретить пластиковые пакеты, да, опять не будем забывать, что 30-50% еды сохраняется за счет того, что она в пластике, да, иначе бы она портилась, иначе мы бы ее выкидывали. То есть не нужно поддаваться первому порыву, выкидывать все пластиковое и так далее. Нужно подходить к этому с умом и оценивать полную стадию развития проекта, цикла, да, то есть от нуля до отходов, до переработки отходов. Да, для того, чтобы финансировать что-то, нужно тоже понимать, какие там риски существуют, да, там, для вас и так далее.
То есть вырасти дерево, оно не всегда экологично.
Да, добавить хотел бы, Татьяна, насчет пластика и бумажного пакета. Там вода, ладно, для производства бумаги это сколько дерева надо вырубить. Да. Сколько деревьев надо вырубить? Тут, это экологичных или экологических?
Да, которые нам приносят больше экологических выгод. То, что у нас проблема с переработкой пластика, да, с нашим использованием, с нашим поведением нашего населения, да, то есть многие вещи решаются поведением, многие вещи решаются изменением нашего поведения конкретного и теми государственными политиками, которые внедряются, да, допустим, информационной кампании, которая бы объясняла, что нужно сохранять электричество, что нужно так-то перерабатывать пластик, нужно делать то-то, то-то, то-то. К сожалению, такой работы пока ведется очень мало. И я думаю, что повышается осознанность населения – это одна из первых мер, которые нужно нам в Кыргызстане предпринимать для перехода к зеленой экономике.
Да, ну, в общем, одними запретами
Запретами ничего не решишь.
Нет, запреты невозможно, и не надо этого делать. Кстати, по пластиковые пакеты, да, вот сейчас в той же Европе начинают применять быстро уничтожать или быстро разлагающийся пластик. Я, честно говоря, ухватился, думаю, вот это супер, да, оно там в течение короткого времени разлагается, а потом получается, что там, оказывается, эффект он более такой радиационный получается.
Те же микрочастицы пластика, которые также поднимаются по пищевой цепочке и попадают в нас, да?
Да, поэтому здесь очень осторожно, очень аккуратно, очень так взвешенно надо подходить, наверное, вот к таким вот мероприятиям. Если объявить завтра, что в нашей стране мы отменяем весь пластик, там, или там в каком-то регионе, то надо разумный заменитель придумать. Вот я начинаю теперь вспоминать, да, вот Советский Союз. Я из того времени. Вот я
прошел авоськи, авоськи, да. Авоськи, они годами служили. Во-первых, удобно. Я не пропагандирую.
Сейчас тоже пропагандируете.
Да, авоська в карман
положить. Лично я считаю эту идею тоже очень хорошей. Многоразовые сумки, да, многоразовые бутылки.
Вот с супругой, когда ходим на базар или магазин, она обязательно берет... Ну, не такие. Те авоськи-то исчезли, вот эти сетчатые, да? Когда там бутылка молока, бутылка там кефира и батон колбасы. Весь народ вычислял, в общем-то, твое меню.
Ну, сейчас уже какие-то дизайнерские решения.
Да, поэтому вот это может быть тоже как выход из положения, выход из ситуации. Но опять-таки ценовая политика, да. Если это будет стоить достаточно серьезных денег, в общем-то, народ у нас такой на выдумке-то очень силен, он найдет другой выход из этой ситуации. Поэтому пластик, когда мы говорим, что запретить не получится, однозначно. Надо альтернативу предложить. Альтернативу, которая будет выгодна во всех отношениях. И в первую очередь, в том числе и экономический. Если мне скажут, вот магазин пришел, пластиковый пакет стоит 5 сомов, а такой стоит 10 сомов, но этот стоит 10 сомов, но его можно, в принципе, практично всего использовать там год, конечно, я возьму за 10 сомов. Ну, я образно говорю. Вот такие вот чисто... А когда мы говорим, зона свободна от пластика, ну, это невозможно.
Ну, это больше,
это популизм.
Больше культура, это больше популизм. Нужно работать над культурой населения, нужно следить за собой.
Сейчас вот уже, ну, чисто вот эти акции, которые проходят, да, и мы видим, это особенно, кстати, вот очень большое, огромное польза от этих соцсетей, когда проводятся акции по очищению каких-то территорий, там, пляжей, горных районов, местностей и так далее, и так далее. Это уже говорит о том, что общество немножко меняется, правильно, да? Это же никто не заставляет, никто за это тебе не стимулирует.
Это тоже немного спорно.
Ну почему? Спорно, мы ответственны за то, где мы живем. Если вы сидите и вокруг себя ссорите, не нужно плакать, что вы живете в мусоре. Понимаете? То есть, как бы, ответственность
на город, нас. Город, будем откровенны, город становится чуть почище все-таки. Это же не чисто, как говорится, не там, где убирают, а там, где не ссорят. Да? Вот город становится чуть чище. Чуть чище стоит. Я не хочу сказать, что абсолютно чистое, но чуть чище. Это, наверное, тоже показатель такого уже подхода самого человека, населения, наших граждан. Если раньше было за правилом там, из окна автомобиля выкинуть там, ну, сигарета в лучшем случае, а там баклажку или еще это, ну, ничего такого.
Сейчас это тоже частенько.
К сожалению, есть, но это не массовый характер уже, да? Я раньше тоже, может быть, иногда выкидывал, да?
Пока не знали. Теперь узнали.
Да. Это узнали одно, я думаю, еще большую роль сыграла вот эта глобализация. То есть просто мы уже видим, как за рубежом к этому относятся. Появилось какое-то общественное порицание.
Да, за рубежом к этому относятся очень отрицательно. Кроме того, там огромные штрафы, как мы знаем. Да. Вот у нас тоже надо это очень четко и жестко. Тем более камеры есть уже, да, есть патрульная милиция, полиция.
Ну, у нас повысили штрафы.
Да.
И привал. Хотите сказать, я считаю, улучшилось положение.
Не, улучшилось.
Дорожное движение.
Просто я говорю о шуме. О том, что у нас такие зарплаты. Ну, например, у меня ответ такой, да, всегда? Ну, не хочешь платить штраф, не нарушай.
Не нарушай. Вы знаете, на самом деле миром правят несколько моментов, ну, в том числе страх и интерес, да? Вот. Страх, что тебя накажут. Надо бояться, раз ты... несовестливый человек, ты должен тогда бояться, что тебя по карману ударят. Серьезно. Штрафовать надо. Даже не то, что из автомобиля просто выкинул окурок на улицу. Ну, это надо штрафовать. Мы же говорим, что у нас год цифровизации, будет оснащение всех улиц, площадей и так далее. Надо вводить эти нормы. Надо наказывать.
Да, и вот так мы плавно от зеленой экономики.
Не, ну это тоже
экономика играет по правилам. У зеленой экономики они немножечко другие, то есть там другие стандарты. Можно производить то-то, нельзя выбрасывать то-то. Но это все равно любая экономика — это игра по правилам. Нам нужно перейти от одних правил коричневой экономики, к другим правилам зеленой экономики. Вот и все. Правила были там, правила будут здесь.
В Кыргызстане уже немного начали, да, вот формироваться вот эти вот,
да,
правила?
Да, начали формироваться правила. Нужно понимать, что для перехода к одной экономике, к другой, необходимо разработать очень много технических документов. Например, для тех же госзакупок сейчас вот в рамках зеленой недели зеленой экономики много разговаривают о зеленых госзакупках. На самом деле это достаточно большой драйвер зеленой экономики. Что закупает государство? Ну, скажем, те же лампочки. Что им закупать, если не разработаны правила того, какие лампочки они могут закупать, какие минимальные стандарты должны соблюдаться при закупке, они закупят самые дешевые. А самые дешевые лампочки будут потреблять наибольшее количество энергии. Соответственно, они много потребляют за малую цену. Это невыгодно государству. Но вот эти стандарты нужно разработать. Нужно сказать, что лампочки должны быть такие-то, такие-то, потреблять не выше того-то. И вот на каждый вид закупок и на каждый вид товаров должны существовать такие нормы, такие стандарты. Когда мы их начнем соблюдать, разработаем, а потом начнем соблюдать, тогда мы перейдем к зеленой экономике.
Хорошо. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Многие моменты не удалось, конечно, охватить. И я благодарю вас за интересные кейсы.
А, пожалуйста, приглашайте, да. Мы придем.
Я нашим радиослушателям напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали перспективы зеленой экономики в Кыргызстане. Наши сегодняшние спикеры – президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Кыргызстана Татьяна Веденева и президент Союза банков Анвар Абдраев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».